На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сирия без Путина. Что с ней будет дальше? И без Путина ли она уже? Об этом мы будем говорить с нашими гостями из разных стран. Какая из них, какие интересы преследуют в Сирии? Об этом мы с ними поговорим тоже. Турция, Израиль, Сирия. С нами на связи эксперты из трех стран. Но с самого начала мы начинаем, извините за тавтологию, сначала начинаем с Москвы. Мы сегодня отправились снимать традиционную повестку из Москвы. И что же мы обнаружили? Вы, наверное, уже знаете, что сирийское посольство мгновенно сняло со своей крыши, с флагштока, флаг Сирийской Арабской Республики, можно сказать, асадовский. Но при этом мы сегодня обнаружили нечто. Давайте посмотрим. Вот сейчас вы видите кадры посольства, вы видите это белое здание посольства. Вот идет человек выбрасывать мусор. Этот ящик не имеет никакого отношения к ящикам мусорным посольства. Просто мы вам показываем всю картинку. Мусорные ящики посольства были в тот момент закрыты приоткрытой дверью. А вот же и они, мусорные ящики, собственно говоря, посольства Сирии в Москве. И вот посмотрите, мы приближаемся вот к этому мешку, в котором не самым аккуратным образом упакованы бывшие флаги, снятые с этого посольства, из флагштока и, видимо, со входа, и, может быть, из помещений. Там их было 3 штуки, как минимум, флагов Сирийской Арабской Республики. Там также были плакаты с изображением Асада, ну и какая-то разная другая, видимо, картонная продукция, которая каким-то образом говорила. А вот вы видите вот этот уже флаг, да, вот сейчас вы видите флаг новой сирийской оппозиции, который был водружен немедленно после того, как пришли известия о том, что Башара Асада больше нет на этом сирийском свете, а на московском он есть. Вот вам теперь новые кадры. Следующие кадры тоже из сегодняшней Москвы. Это Москва-Сити, где, по слухам, семейство Асада имеет 19 квартир, 19 апартаментов. Вот как все это выглядит сегодня. Там даже есть специальная станция, подстанция метро под названием «Башня». Вот в этих башнях они теперь все живут. Он благополучно выехал, как вы знаете, уже из Москвы. Но эта история с флагом, конечно, поразительно с этой скоростью и с этой жестокостью выбрасывания. Вот об этом я хочу сразу спросить нашего гостя. С нами Махмуд Аль-Хамза. Махмуд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас слышать после стольких лет разлуки. Мы сегодня стараемся приглашать эксперта в эфир, с которым мы прошли всю сирийскую эпопею 9-летнюю. Очень рада вас снова видеть и слышать. Вот сразу про флаг. Очень быстро. Вы знаете, вы меня простите за сравнение, но напомнило мне это мусульманские традиции похорон в этот же день. То есть, может, с этим связана скорость? Но приличия-то должны быть какие-то.
Добрый вечер всем и спасибо за приглашение. Я рад с вами еще раз встретиться. И в такой день знаменательный, победа сирийского народа над диктатурой Башара Асада. Это страшная диктатура была. Если вы видели кадры тюрьмы в Седная, десятки тысяч людей там, одни кости. В общем, рассказывать не стоит, но это, наверное, только Гитлеру, может быть, с Гитлером сравнить. Победил сирийский народ. Но фото, которое показали о посольстве, вы знаете, посол сирийского режима Башар Джафари, который сидит в Москве, это очень страшный человек. Он враг сирийского народа. И когда поменялась власть, тут же начал ругаться на президента, которому он молился, и поднял флаг революции. И не дождался, чтобы оппозиция пришла, подняла этот флаг. Он думает, что обманет всех, что вот он за перемены, он за революцию, но мы его знаем, и скоро его выкинут с этого посольства со всем его этой командой. Это вот первые слова как-то сказать. Если хотите, я продолжу.
Это просто. Очень... Спасибо вам за это вступление. Но то, как они расправились жестоко с предыдущим флагом, вышвырнули на улицу так, что можно было его получить без, как сувенир.
Они без принципа, без нравия, они на все готовы. Все.
Да, спасибо, но мы продолжим, конечно же, с вами разговор. Я хочу представить вам нашего другого гостя, хотя это другой гость. Здравствуйте, дорогой Аркадий.
Здравствуйте.
Милман, Аркадий Милман, вы у нас ведь не участвовали в тех эфирах в течение 8 лет. Но сегодня Израиль, ну, так резко вступил в игру. Но перед тем, как мы покажем сюжет, как вы вступили в игру, согласитесь вы с ним или нет, это вы нам уже сами скажете. Вопрос единственный сразу вам такой. Путина больше нет в Сирии или он все еще есть? Так или иначе, дело его живет.
Очень сложный вопрос. Пока что та информация, которая поступает к нам, говорит о том, что Россия тут же переобулась. Тут же вчерашние террористы стали сегодня уже вооруженной оппозицией. До этого их бомбили, сегодня уже с ними налаживают контакты. Для чего? Для того, чтобы ставить военные базы России в Сирии. И вот тут как раз и будет самый главный вопрос. Согласится ли новая власть, повстанцы, которые действительно закончили с этим тоталитарным и страшным режимом Асада, готовы ли они будут вести какие-то переговоры и иметь отношения с Россией, которая поддерживала однозначно этот режим и бомбила этих повстанцев ковровыми бомбежками, не только их, но и сирийское население, которое этими бомбежками они уничтожали Алеппо, если вспомните, этими бомбежками они уничтожали другие регионы в Сирии и помогали всячески режиму Асада быть у власти. Поэтому посмотрим, как это будет.
Посмотрим, да. Тем более, что вот я, вы знаете, Аркадий, подняла наши старые эфиры, все посмотрела, все перечитала. И, конечно же, там главная мысль, которая прослеживается в выступлениях всех наших гостей и на федеральных каналах, что никогда не делала российская власть разницы, никакой не проводила линии между оппозицией и ИГИЛом. Это все, это были только террористы. Это были сплошь террористы. Если она сейчас пытается договариваться с оппозицией, она договаривается с террористами, с ее точки зрения.
Получается, что так. Более того, HTS – это организация, которая, в принципе, записана террористической организацией и в черном списке в Москве и Вашингтоне, и в других странах. С другой стороны, сирийская оппозиция, она не монолит, не однородная. Это и национальная армия Турции, это, извиняюсь, Сирия, это и свободная Сирия. Есть другие группировки, есть друзское меньшинство, есть другие группы, которые вели борьбу против этого страшного режима Асада, действительно тоталитарного, ужасного режима. Асад уничтожал свой народ, тут не о чем говорить, это факты. Поэтому удивляет все это, скажем так, поведение России. Но Россия, опять же, тут же переобулась. Путин уже не захотел видеть Асада, по слухам, в Москве, mm-hmm. который сбежал в Москву. Посмотрим, как это будет развиваться. Но тут вполне возможен вариант, я сразу уже забрасываю такую удочку, возможен вариант, как с талибанами. Талибаны по сегодняшний день запрещенная организация в России, но Россия открыла в Афганистане посольство. Россия приглашает талибанов на Санкт-Петербургский экономический форум, всюду развивает отношения и так далее. Поэтому тут тоже возможно какое-то желание со стороны России быстро найти какие-то контакты и убеждать уже новое сирийское правительство, которое ага. будет, мы еще не знаем как. Это еще все сложные процессы. Я думаю, что Махмуд об этом расскажет. Вот, это будет лучше, вот если он будет говорить, а не я.
Давайте тогда, вот, Аркадий, я перед тем, как к роли Израиля перейти, все-таки тогда Махмуда переспрошу. Махмуд, это требует уточнения. Как вы считаете, Путин ушел из Сирии или у него есть шансы договориться с оппозицией, что ну оставьте меня, дайте работать базам?
Мне кажется, что одна нога в Сирии, одна нога в Москве. потому что сейчас, конечно, новые власти сообщили России, что вы не наши враги и что ваши военные базы в безопасности.
Спасибо. Конечно. И теперь мы переходим к разговору о том, какие интересы каждая страна преследует на современном этапе в Сирии, про которую вот все сейчас, конечно же, поставило на ней уже крест. Российская пропаганда, все, Сирия будет раздербанена. Вот об этом. Будет ли раздербанена и какие все-таки интересы у каждой из сторон, из главных сторон, которые участвуют здесь? Израиль.
По 10 декабря 2024 года Израиль атаковал более 250 военных объектов в Сирии, сообщает израильское армейское радио «Галей Цахал» со ссылкой на источник. По данным радио, это была одна из крупнейших ударных операций в истории израильских ВВС. Они атаковали в Сирии десятки истребителей, производственные площадки и склады ракет, воздушно-ракетные комплексы и военные базы. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате бомбардировки были уничтожены склады и авиабазы в большинстве районов страны, в том числе в провинциях Хомс, Хама и Латакия, где расположены российские военные базы. В Латакии, как утверждают сирийские правозащитники, Израиль разбомбил военные склады и ПВО возле порта. Повреждения получили сирийские военные корабли. Times of Israel со ссылкой на два источника в сирийских силах безопасности пишет, что израильская авиация била как минимум по трем крупным военным авиабазам, на которых стояли десятки самолетов и вертолетов. В Дамаске Израиль атаковал склады боеприпасов и штаб-квартиру управления радиоэлектронной борьбы. Сразу после поражения режима Башара Асада Израиль нанес три авиаудара по Дамаску в воскресенье.
Мы атаковали стратегические системы вооружений, такие как, например, остатки химического оружия или ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они не попали в руки экстремистов.
Израильские сухопутные войска впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону. Израильские войска продвинулись в провинции Кунейтра, достигнув окраин города Хадар, примерно в 2 километрах от границы. Цахал захватил горный массив Хермон, туда перебросили десантников. Раньше эти территории близ голландских высот контролировала сирийская армия Асада, но 7 декабря вооруженная оппозиция взяла Кунейтру. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал это временной мерой.
Мы взяли под контроль некоторые территории вблизи границы, чтобы не быть застигнутыми врасплох на сирийской границе, как 7 октября.
Но уже на следующий день израильские войска продолжили наступление. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на местных жителей сообщил, что израильские танки стоят менее чем в 3 километрах от города Катана, примерно в 20 километрах от Дамаска, столицы Сирии. Источник Associated Press среди израильских военных чиновников назвал эти сообщения слухами. Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ захватить вершину горы Хермон и взять под контроль буферную зону и прилегающие к ней территории. Насколько далеко прилегающие, Нетаньяху не уточнил. Однако четко дал понять, что на голландских высотах Израиль всерьез и надолго.
Наш контроль над голландскими высотами гарантирует нашу безопасность, гарантирует наш суверенитет. И по этому случаю я хотел бы поблагодарить моего друга, избранного президента Дональда Трампа, за то, что он принял мою просьбу о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами в 2019 году. Сегодня это историческое признание приобретает еще большую силу и значение. Голландские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью государства Израиль.
Голландские высоты, оккупированные Израилем во время 6-дневной войны в 1967 году, Израиль считает своей территорией. Большинство стран мира по-прежнему признает их территорией Сирии. В официальных документах ООН контролируемая Израилем территория Голан называется «оккупированные сирийские Голаны». Оккупация голландских высот и то и дело разгоравшийся арабо-израильский конфликт осложняли и без того напряженные сирийско-израильские отношения, которые никогда не были добрососедскими. С 1979 года Сирия была стратегическим союзником Ирана, известного своей антиизраильской позицией. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году влияние Ирана в Сирии выросло. Режим Аятолл оказывал военную помощь сирийскому правительству, а группировка Хизбалла воевала на стороне Башара Асада. В 2013 году официальные представители Израиля заявили, что хотят отставки сирийского президента Башара Асада. С этого же года израильские ВВС стали то и дело бомбить военные объекты в Сирии. Исследовательские институты, военные аэродромы, иранские военные базы, а также позиции сирийских военных в районе голландских высот. Летом 2018 года Израиль сбил сирийский самолет Су-22, а в сентябре во время атаки израильской авиации по целям в Латакии сирийские ПВО по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20. В 2023 году Израиль нанес удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске. В марте 2024 года в результате израильского авиаудара погибли офицер и 15 бойцов элитного иранского спецназа на востоке Сирии. В апреле 2024 Израиль разбомбил иранское консульство в Дамаске. В результате погибли 14 военных советников.
Итак, Аркадий, вам слово. Объясните, пожалуйста, нашей аудитории, что, какие цели преследует Израиль сегодня на территории Сирии?
Ну, следует, там были некоторые неточности в ваших комментариях, например, да. Ну, например, здание, которое было разбомбили в Дамаске, это не здание иранского консульства. Это здание, которое находится возле иранского посольства. Возле иранского консульства, это рядом здание, вот в этом здании, это был штаб, где все время встречалось руководство Ирана, военное руководство Ирана, с военным руководством Хизбаллы и Сирии для того, чтобы готовить очередные нападения на Израиль, очередные нападения на оппозицию, сирийскую оппозицию и так далее, и так далее. И вот тогда было принято решение уничтожить и ликвидировать одного из командующих вот этими иранскими войсками в Сирии, потому что, в принципе, это шла борьба против Израиля, против повстанцев за укрепление режима Асада и против Израиля. И вот тут, как бы, вот в этой ситуации были уничтожены эти высокопоставленные военные чины. В конечном итоге это на пользу Сирии и на пользу иранскому народу, и на пользу сирийскому народу. То, что танки вошли действительно в буферную зону, которая существует с 1974 года по одной простой причине. Дело в том, что сейчас непонятно, как будут развиваться события непосредственно в самой Сирии, на юге, вблизи израильской границы. И непонятно, какова будет дальнейшая позиция этих повстанцев, будут ли какие-то стычки с нами, будут ли какие-то нападения на Израиль, пока это непонятно. Для того, чтобы обеспечить полностью безопасность северной границы, поэтому были введены танки. 100% я согласен, что это временная мера. И как только ситуация в Сирии станет стабильной, каковы цели нового правительства, понятно, что если эти цели, на какие-то более-менее добрососедские отношения с Израилем, то нет никакого смысла держать там танки, и танки уйдут на израильскую территорию. Пока непонятно, какая из группы повстанцев что решит делать. Я думаю, что и в принципе среди всех повстанческих групп в Сирии, во всяком случае, такая оценка в Израиле, тут интересно мнение слушать Махмуда, сейчас есть согласие, но не факт, что это согласие и интерес свергнуть режим Асада, потом вот цель объединения будет дальше преследовать все группировки в оппозиции. И вот тут, конечно, большой вопрос. Все зависит от того, что будет происходить в Сирии. Мы пока наблюдатели. То, что мы бомбардировали командные пункты сирийской армии, это только на пользу повстанцам и на пользу сирийского народа, что мы уничтожили именно то, что мешает окончательно заполучить власть в Сирии. Поэтому тут эта позиция и то, что выглядит с нашей стороны, но интересно мнение Махмуда, как это выглядит со стороны
Конечно,
Сирии.
Конечно, это интересно, но я уточню, перед тем, как слово Махмуду передать, все-таки уточню у вас информацию, которую Цахал не подтверждал, но газета Times of Israel пишет со ссылкой на военные источники, что вчера вечером израильские ВМС провели крупномасштабную операцию по уничтожению военно-морского флота бывшего режима на фоне волны операций по вывозу военных объектов, чтобы они не попали в руки врагов. Сколько чего потопили, не уточняют, но пока нет официальных подтверждений, что какими вы данными располагаете по этому поводу.
Не больше, чем вы сейчас процитировали. Да.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Аркадий. Махмуд, пожалуйста, ваше слово. Как, не знаю, как это называется, можно ли ответить за всю Сирию? Наверное, невозможно. Но ваше личное мнение, вот действия Израиля сегодня, как они воспринимаются вами лично тогда уж?
Ну, во-первых, я хочу уточнять некоторые вещи. В 1974 году было подписано между режимом Асада и Израилем договор, который регулирует отношения на границе. И 50 лет режим Асада не стрелял ни одну пулю в сторону Израиля. Были очень добрососедные отношения. Это надо отметить. Израиль были довольны режимом Асада. Когда революция началась и события, конечно, Израиль начал бояться, что оппозиция или вооруженные или и так далее за свои границы. Но оппозиция ни разу не проявляла враждебные лозунги или призывы против Израиля. Они были заняты режимом только. То, что били по иранским позициям в Сирии, конечно, это нам было приятно. Это нам в нашу пользу, безусловно. Но вот сейчас свалили диктаторского режима Асада, и пришла вооруженная оппозиция к власти, и, судя по поведению, вот последние месяцы, эта оппозиция, она уже более рациональная как-то. Она не такая агрессивная и не радикальная. Она изменилась существенно. Поэтому сирийский народ, я хочу сразу, сирийский народ воспринял действия Израиля как агрессивные действия, очень агрессивные. Потому что они же разрушили военные объекты, склады оружия, морской флот. Это имущество сирийского народа, а не режима. Режим уже свалился, Асад ушел. Зачем проявить такую агрессивную позицию по отношению к Сирии, к сирийскому народу? Это нехорошо, это, я думаю, будет иметь последствия в будущем. Вместо того, чтобы думать о нормализации отношений или что-то такое, наоборот, сейчас люди настроены против Израиля, что она действительно только принимает агрессивные и нападает на сирийские места, сирийские объекты, сирийские цели. Это очень воспринято плохо и негативно, и никакой объяснения для этого нет. Если ты боишься, что на тебя нападут, и этого нет вообще. Сирия сейчас разрушена. Она находится в таком состоянии, что может 10-15 лет не подумает, не построит нормальную армию. Поэтому предлоги Израиля или израильских властей, или, как говорит министр иностранных дел, даже, как говорит уважаемый Аркадий, эти предлоги неубедительны, нелогичны. Это чистая агрессивная политика.
Все-таки так. Хорошо, спасибо вам за этот комментарий. Я приглашаю к нашему разговору гостя, который тоже участвовал в наших московских эфирах, начиная с 2015 года, когда Россия взялась за Сирию. Фуад Аббасов с нами. Здравствуйте, Фуад.
Здравствуйте.
Очень я так рада вас видеть. Прошли годы, но у нас не такой, как раньше, хотя бы с вами уже повод депрессивный. Но вот, я должна вам напомнить вот что. Когда сначала мы начинаем, опять я говорю сначала начинаем, ну что делать, сегодня такая тавтология из меня выкатывается. Мы начинаем с того, что я напоминаю вам ваши слова, сказанные 6 февраля 2018 года, когда я говорила вам, что Владимир Путин в очередной раз объявил, что мы уходим из Сирии, но при этом все военные эксперты говорят, что с военной точки зрения Россия в Сирии остается и остается жестко. И я вас тогда спросила, какие военные цели преследуют сейчас, в данный момент, Россия в Сирии в 2018 году? Вот что вы тогда ответили.
Фуад, из того, что говорят ваши коллеги, следует, что вот эти слова Владимира Путина «мы ушли из Сирии, мы закончили свое участие в этой операции» — это только слова, что Россия продолжает участвовать в военной операции, достаточно в жесткой военной операции, в жесткой форме. Правильно я понимаю? Вот то, что происходит. Вот как вы видите сегодня роль российской стороны вот на этом участке боевых действий?
Вы знаете, значит, Россия выполняет то, что изначально было запланировано выполнять. Иметь свою военную базу с выходом на Средиземное море, с выходом на теплые моря, для того, чтобы в дальнейшем контролировать ситуацию в Ближнем Востоке. Да? Перед армией, перед ВКС поставлена цель, и это цель российской военной выполнять.
Плацдарм. Плацдарм. Вот держать этот плацдарм. Сегодня, я уже задавала этот вопрос гостям, что сегодня у России, сегодня там, в Сирии, какие интересы?
Вот давай, во-первых, спасибо, что вспомнили, спасибо, что напомнили. Я сейчас не в России живу по определенным причинам. И вот все, что вы мне показали и напомнили, мне это все очень приятно. Когда Россия и Турция были на грани войны, но в итоге казус белли не случилось, и лидеры договорились, и договорились до такой степени, что Россия продала Турции зенитные ракетные комплексы С-400, вся НАТО, вся Европа, в том числе Соединенные Штаты, шли против этого. Но Турция хотела показать свою независимость от западных стран. И в итоге они сделали то, что запланировали. Заплатили и выкупили это С-400. И то, что сейчас кажется, что Россия уходит из Сирии, не надо забывать о том, что Турция намного сильнее сейчас в Сирии, чем когда-либо. И уход России, но фактически руками Турции, Россия продолжает присутствовать на территории Сирии.
Спасибо вам, уважаемые гости. Надеюсь, что нашей аудитории какие-то вещи стали понятнее после нашего разговора. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политолог и журналист Фаут Аббасов, дипломат Аркадий Милман, общественный активист Махмуд Аль-Хамза. Вела программу Елена Рыковцева.